Как мы живем? Все мы живем на стыке двух эпох. Заканчивается темный век лжи и растления. Заканчивается Кали-юга и наступает Сати-юга. Время созидания и высокого творчества на основе космической красоты и общего блага. Мощнейшие высокие энергии, огненные по своей сути, идут на Землю. Происходит ревизия всего, накопленного человечеством. Переходной период очень сложен и противоречив. Все низкое проявляется с максимальной силой, в полной своей мерзости. Со временем оно будет уничтожено в силу космических законов созидательной мощью пространственного огня и унесет за собой все, непригодное для жизни в эпоху света. Будущее настолько прекрасно, что измученному мерзостями полуживому человечеству трудно себе даже представить его. Люди в подавляющем большинстве своем или угнетены и подавлены очевидной картиной мира, или находятся в ослеплении. Разум одурманен и затемнен лживой картиной базарно-технической буржуазной цивилизации. Давно известно, что громко звучит пустая посуда, а на поверхности кипящего котла плавают отбросы. Зри в корень. Этот совет дан мудро. Созидающая сила огня уже здесь. Сказка претворяется в быль. Все самое красивое, необыкновенное, несказуемое становится той реальностью, без которой жизнь пуста и никчемна. В глубинах человеческого естества идет глубокий процесс преображения. Еще не видно обычным глазом уверенных шагов наступающей эпохи света, но уже очевидно, материальный достаток не дает решения проблем человечества и не устраняет глубокого кризиса, охватившего все сферы деятельности. Причина его лежит в утрате людьми понимания смысла своего существования и глубокого невежества в самых главных вопросах человеческой жизни. Поэтому в наше такое прекрасное, но трудное и противоречивое время для людей, ослепленных видимой картиной мира, легко потерять жизненные ориентиры и оказаться на задворках или в мусорном баке эволюции. Во всех странах мира набирают темпы такие явления, как алкоголизм, наркомания, преступность, нравственная деградация. Растет число самоубийств, связанных с разочарованием жизнью, особенно среди молодежи. Становятся обычными такие явления, как терроризм, наркомания, алкоголизм, вакцинации, локальные войны, массовые погромы и мародерство. Земные люди вымирают в таком количестве, как ни за одну самую страшную и кровавую войну. Буржуазные средства массовой информации не отражают имеющиеся потери и глубокие разрушительные процессы современной цивилизации. Радио и телеэфир, газетные страницы и глянцевые журналы заполнены пошлыми рекламами, сплетнями, сексом, жизнью политиканов, дешевыми звездами спорта и мерзостями шоу-бизнеса. Разобраться в настоящем положении мира и человечества есть насущная необходимость наших дней. Речь идет о выживаемости целых народов. Пора сбросить шоры с глаз и прозреть. Самый главный вопрос человеческого существования – это вопрос любви между мужчиной и женщиной и есть показатель состояния морального развития человечества. Ни в чем так резко не обнаруживается восхождение или нисхождение как отдельного человека, так и целых народов, как в том или ином отношении к противоположному полу. Поэтому все, что касается налаживания гармоничных отношений между мужчиной и женщиной, силами правящей буржуазной элиты извращается, скрывается, уничтожается. Пропагандируются нежизненные, совершенно нелепые отношения. Запышные слова и красивые картинки нереальной жизни прячут убогость отношений, разврат и поиски доходов. С младенчества, начиная с безобидных детских мультфильмов, обрабатывается черной мафией сознание землян в ключе половых извращений, отвращения к материнству и стимулирования полового чувства. Секс вместо любви. Воспитывается преклонение или перед холодной и расчетливой бизнес-леди, или перед безропотной рабыней мужских услад. Вычеркивается из обихода глубина и красота женского естества, таящего в себе непобедимую силу любви, дарующего творческое вдохновение и созидание, охраняющего и подымающего над суетой обыденщины. Образ героя-любовника создается или грубо-циничным, часто неряшливой наружности, или приторно-сладким, обволакивающим и усыпляющим. При этом мужчина должен быть чрезвычайно преуспевающим и успешным в материальном мире, должен быть еще и секс-гигантом. Те, кто не соответствует навязанным стандартам, перестают нравиться женщинам и чувствуют себя неуверенно. Они постепенно деградируют и опускаются на дно жизни. Продажные средства массовой информации постоянно внушают, что средний мужчина никому не нужен. А средних, по официальной статистике, 98% и только 2% преуспевающих богатеев. В современном, искусственно созданном образе мужчин отсутствуют черты характера, свойственные лучшим их представителям, героям и искателям подвига. Падение государств, гибель цивилизаций и разложение сознаний начинается с погружения во тьму невежества, а потом падение нравов, извращение и искажение великого закона единения начал, превращение высокой любви к одной женщине в половое чувство без любви, в скотскую страсть к любой женщине. Воистину, все человечество и наша планета преобразились бы, если бы оба начала сотрудничали совместно и с полным сознанием, работая над своим совершенствованием и во благо человеческой эволюции, одухотворяя и вдохновляя друг друга. Если женщина передала бы мужчине нежность и красоту своего сердца, свою жажду самопожертвования и желание служить, а мужчина со своей стороны одарил бы женщину большим дерзновением, силой ума и устремлением к познанию, то мир преобразился бы. Но произошла утрата человечеством духовных ориентиров своей жизни. То, что необходимо знать каждому мужчине и женщине, сокрыто от широкой огласки. В вопросах взаимоотношений и рождения здорового потомства царит глубокое невежество. Почему буржуазными властями планеты скрываются от людей знания о создании счастливых взаимоотношений в семье, о правильном зачатии и рождении здоровых детей, о важности девственной чистоты, вступающей в брак женщины? Почему не придается широкой огласке и не изучается в школах явление телегении и огромная значимость высокой, бескорыстной любви, лежащей в основе истинных взаимоотношений между мужчиной и женщиной? Все просто. Правящая буржуазно-капиталистическая элита под незримым руководством князей тьмы заинтересована в том, чтобы нашу планету населяло полудохлое, больное и малоразвитое человечество. Ведь в подобном случае легко достичь мирового господства. Никто и не заметит, как из человека, Сына Божьего, будет создан раб Божий, то есть безмозглая рабочая скотина для элитных выродков мира сего. Напомним также, что скрыто под термином телегения. Это удивительное явление, показывающее значимость первой половой связи для закладки генофонда всех рождающихся впоследствии детей как в животном мире, так и в человеческом, независимо от биологического отца. Приставка «теле» означает действие на большом временном расстоянии. Явление телегения описано европейцем Ледантеком в его книге «Индивид, эволюция, наследственность и неодарвинисты». Позже ученым Запада пришлось согласиться с тем, что эффект телегения распространяется и на людей в гораздо более ярко выраженной форме, чем в мире животном. Для засекречивания телегения была найдена и даже внесена в энциклопедию удобная лживая фраза «телегения не подтвердилась», хотя о ней прекрасно осведомлен каждый животновод и кинолог, заинтересованный в породистом, здоровом потомстве животных. Как же влияет девственная чистота на здоровье человеческих поколений? Наши предки, славяне, знали ответ на этот вопрос. У них были примеры рождения плохого потомства от гулящей девицы, совокуплявшейся с такими же низкоразвитыми самцами, как и она сама. Поэтому нравственно падшую женщину считали испорченной, недостойной замужества. Связь девственности с качеством потомства смогли объяснить на Западе лишь генетики, открывшие в XIX веке то, что решающее влияние на потомство женщины играет первый в ее жизни половой партнер. Именно он, а не будущий отец ребенка, закладывает генофонд потомства женщины вне зависимости от того, когда и от кого она потом будет рожать детей. Именно он, первый, нарушивший ее девственность, становится как бы генным отцом будущих детей женщины, даже если не было при этом зачатия или использовались противозачаточные средства. Физики Востока объясняют это с позиций обмена торсионных энергий аур партнеров, участвующих в половом акте. Первый мужчина при первом половом контакте – это всегда неповторимый, сильный нервно-психический шок для девушки, как бы это ни выражалось внешне. В подобном случае происходит сильный разряд тонких энергий, их обмен и взаимодействие. Резко и навсегда меняется состав крови партнеров вносится информация в клетки обоих организмов и там осаждается. Все, половая и кармическая программа введена для исполнения. Должны ли юноши и девушки это знать, начиная свою интимную жизнь? Бесспорно, должны. А вот во время онанизма, как у юноши, так и у девушки, неизбежно существует астральный партнер, так как нет физического. К сожалению, большинство женщин всех возрастов не осведомлено об этом наследственном таинстве. Вот дела сатанинской власти с ее карманной наукой. И, как правило, первый шальной половой партнер оказывается не лучшим по набору физиологических и духовно-нравственных качеств. Именно такой партнер, обычно бездуховный самец, закладывает будущим детям молодой женщины очень сомнительную генетическую основу. Сегодня мы видим драматичные последствия нравственно-половой распущенности и ослабления нравов до уровня, на котором нагулявшиеся до замужества девушки плодят впоследствии наркоманов, извращенцев, алкоголиков, инвалидов, психически больных и массу подобных пустых человекообразных оболочек. Здесь, как во многом, перед нами яркий пример пренебрежения законами космоса и манипулирования массами людей. В середине 20 века в Соединенных Штатах Америки силами тьмы, а это комитет 300, его глава, королева Англии Елизавета II, была организована так называемая сексуальная революция. Там растоптали нравственные нормы и телегению, и, поплатившись за это, получили вырожденческие формы в пугающих масштабах. Одних только наркоманов 55 миллионов, 70% гомосексуалистов. Сегодня в США, по данным известнейшего в мире доктора Кинси, в психиатрической помощи нуждаются 37 миллионов американцев. Власть имущая бюрократия забила тревогу, потому срочно родился спрос на девственниц. Об этом в свое время была даже объявлена радиостанция «Свобода». На фоне такого масштабного упадка спрос на девственниц воспринимается как защитная реакция общества от вырождения, которое надвигается с ужасающей быстротой. Эти ясно выраженные формы уже дали о себе знать во всех государствах мира, в том числе России и Украине. Пугающе быстро растет масса алкоголиков, наркоманов, воров, насильников, извращенцев и убийц. Неблагоприятная наследственность, естественно, только увеличивает этот рост. Можно уверенно сказать, что одна из определяющих причин кризиса – незнание земными женщинами в последних тысячах лет законов биопсихонаследственности. Явление телегении в природе существует и наказывает всех, кто игнорирует законы наследственности в угоду своей демонической животности. Девушка, идущая без любви, с роковой легкостью на первую и, как правило, внебрачную связь со случайным мужчиной, должна знать. Этот первый мужчина заложит генофонд ее будущим детям, когда бы и от кого бы она впоследствии не родила своих детей. Специалисты, в частности, известнейший в мире ученый XIX века доктор Ламброза, доказал, положительные характеристики родителей передаются по наследству в меньшей степени, чем отрицательные свойства. Более того, эти свойства передают болезни в усиленных формах. Даже принятая для храбрости рюмка алкоголя может стать роковой для детей девушки, рискнувшей на половой контакт. Последствия могут быть одинаковые. Провела ли она свою первую интимную ночь со слегка подвыпившим одноклассником или с завсегдатаем алкогольных заведений? Может случиться, что алкогольно-никотиновая порча может пощадить ее детей. Но зато первая легкомысленная половая связь может проявиться в старости неполноценными внуками. В наше время видим огромное множество примеров, подтверждающих связь разных форм секс-распущенности с рождением неполноценного, низкокачественного потомства. Сегодня, как и в странах Запада, девственница становится объектом торгов для богатых мутантов, стоящих у кормила власти. Девушкам предлагается продавать свою девственность за огромные деньги князьям тьмы. Власть имущая мафия довела жизнь до того, что даже девственность стала объектом торгов, махрового цинизма и пошлейшего пренебрежения к высшему состоянию космической гармонии и любви между мужчиной и женщиной. Что же такие люди передадут детям? Да и каких сущностей привлекут на Землю? Если бы люди предупреждали детей своих об опасности, половой распущенности и извращений так же просто, как предупреждают об опасности обжечься огнем, тогда не было бы столь трагично состояние современного человечества. Поэтому можно с уверенностью сказать, что восстановление здоровья любой нации лежит исключительно в восстановлении нравственных норм жизни. Не решив эту задачу, народы должны гибнуть. В разгар Великой Отечественной войны немецкий врач, обследовавший угнанных из СССР в Германию девушек в возрасте 16-20 лет, решил обратиться к Гитлеру с призывом немедленно начать мирные переговоры с Россией. Его удивило, что 90% девушек были девственницами, и он писал Гитлеру, что невозможно победить народ с такой высокой нравственностью. Ведь каждая девушка – это будущая мать, а значит, она даст народу достойное потомство. Огромное первостепенное значение для зарождения новой жизни имеет чувство любви, связывающее родителей. Когда из поколения в поколение люди любят, то есть ищут красоту отношений и чувства взаимности, то они вырабатывают тип человека, ищущий любви и способный на любовь, тип эволюционирующий и восходящий. Когда из поколения в поколение люди сходятся как попало, без любви, без красоты, без чувства взаимности, по расчету, ради экономических выгод, в интересах плотского дела или хозяйства, либо сочетаются лишь на основании физических, скотских влечений, когда наружность или шальная физическая близость решает легкомысленный брак, то они теряют огонь любви. У них остается лишь животное половое чувство, безразличное и не служащее отбору, не только не сохраняющее и не улучшающее качество человека, но наоборот, теряющее его. Подобный человекообразный тип мельчает физически и нравственно вырождается. Беспорядочные, случайные совокупления порождают болезни и приводят к дегенерации, являясь нарушением космических законов. Такое совокупление должно презираться. Оно подобно воровству, предательству и убийству. Землянам необходимо осознать божественность любви в ее высочайшем проявлении здесь, живя на земле, и всячески искать ее воплощение в своей жизни. Конечно, потомство, как плод высокой творческой любви, будет намного выше потомства случайного хаотического совокупления. Необходимо четко осознать, что семья есть реальный инструмент формирования общества. Семьи гармоничные, возникшие по созвучию вибраций, привлекают к воплощению духов неизмеримо более высоких, нежели семьи, создающиеся в порыве низменного аспекта марсианской страсти. А это и определяет жизненный потенциал народа, его эволюционную доминанту. Духовная семья является крепостью. Никакие попытки разрушить ее извне не страшны. Если же в семье не знают, что такое духовность, то семья крепостью не будет. И настоящего счастья в такой семье искать бессмысленно. Семье нужно бережно хранить свой внутренний духовный уклад от постороннего праздного или враждебного влияния. Плотский же уклад сам устроится, согласно слову Христа. «Ищите прежде Царствия Божьего, а все остальное приложится вам». Чтобы внешний психоэнергоинформационный обмен происходил успешно в семье, надо знать, что семья – не случайная комбинация судеб и характеров, которая соединила ее членов в единый организм. Потому необходимо соблюдать особую бережность и терпение. Допущение семейных конфликтов есть прямой признак отсутствия внутреннего, то есть духовного труда над собой у членов семьи. Конфликты – это путь нарушения душевного равновесия у членов семьи, ведущая к потере иммунитета и к различным заболеваниям. В чем же заключается счастье семьи? Сначала двое дарят божественную искру любви друг другу, а далее пламя любви нужно каждому поддерживать и усиливать работой по улучшению себя, избавляться от невежества и расширять свое сознание. Позже такие влюбленные одаривают этой взаимной любовью и своих детей, как бы жертвуя часть своей взаимной любви детям. И эта жертва увеличивает их счастье. Давно известно, что в семьях, где не любят детей, несчастны не только дети, но и их родители. Но даже если все члены семьи любят друг друга, то для полноценного счастья этого тоже мало. Семья не должна быть замкнута сама в себе, не должна жить без труда и без забот, не думая о благе всего человечества. Гармоничные, счастливые семьи являются величайшей редкостью на этой планете. С глубокой скорбью приходится отмечать ускорение духовного падения человечества, погрязшего во мраке эгоизма и равнодушия. Добрачные половые связи стали обычным явлением. В подобных условиях трудно говорить об основах построения истинной семьи. К чему веками была устремлена душа девушки, отдавшей себя во власть любви? «Господи, пошли мне чудо, дитя!» Сегодня же средств массовой информации под руководством князей тьмы пропагандируют отвращение к материнству, к отцовству и вообще к детям. Это дает свои пагубные результаты. Базарно-торгашеская технократическая цивилизация не любит детей. Она любит деньги, технику и стремится к созданию рабов-биороботов. Довольно часто здоровые мужчины и женщины платят большие деньги за собственную кастрацию. Молитва цивилизованных девушек глупа и кощунственна. Господи, пронеси мимо беременность, СПИД и венерические болезни. Вместо гармонии душ и тел, связанных чувством высокой любви, поиски эгоистического кайфа вместе со страхом, отчуждением и дисгармонией. Чтобы рождать здоровое, сильное духовно и физически человечество, каждому мужчине и каждой женщине следует повышать качество своих жизненных энергий и сохранять их для правильного формирования внутриутробного плода. Роль и значение мужского и женского начала в семье одинаково ответственны, хотя и существенно различны. Если рассматривать семью как единый организм, а именно так ее и нужно рассматривать, то можно сказать, мужчина – это ум семьи, женщина же – ее сердце, ее ведущее духовное начало. Именно женщина в первую очередь призвана явить в семье пример нравственности, любви и верности, терпимости и миротворчества и увлечь своим примером других членов семьи. Велика и прекрасна роль женщины, матери и жены, вечной спутницы мужчины. Николай Константинович Рерих, великий ученый и философ XX века, действительный и почетный член многих академий и научных организаций во всем мире, писал: «Когда в доме трудно, тогда обращаются к женщине. Когда более не помогают расчеты и вычисления, когда вражда и взаимное разрушение достигает пределов, тогда приходят к женщине. Когда злые силы одолевают, тогда приходят к женщине. Когда расчетливый разум оказывается бессильным, тогда вспоминают о женском сердце. Истинно, когда злоба измельчает решение разума, только сердце находит спасительные исходы. А где же то мужество сердечного огня, которое сравнится с мужеством женщины у края безысходности? Какая же рука заменит успокоительное прикосновение убедительности женского сердца? И какой же глаз, впитав всю боль страдания, ответит и самоотверженно, и во благо? В момент зачатия мать и отец играют одинаково важную роль. Однако на протяжении последующих 9 месяцев главной исполнительницей таинства воплощения становится мать. Слова «мать», «матушка», «материя» имеют один корень, потому что в древности уже хорошо осознавали, что именно женщина и только она обладает властью над живой материей ребенка. Эта власть настолько велика, что она может уменьшить влияние негативных и усилить воздействие положительных факторов при формировании будущего астрально-физического генетического состава ребенка. В руках женщины священный огонь домашнего очага. Украсить, наполнить повседневную жизнь гармонией прекрасного – ее задача. Но ее существенная миссия несравненно больше. Духовная красота женщины, как невидимые лучи, проникает в вибрации души ее мужа и детей, дает им благие импульсы, вовлекает в светлый энергетический ритм. Значение духозарной женщины выходит далеко за пределы семьи. Мудрым светом своего сердца, постигшего и следующего высшему закону гармонии Вселенной, светом своего чувства знания, женщина притворяет все окружающее. И будучи на пути высшего развития, она притворит сознание человеческое, дав ему новые цвета и тона. Ведь миссией женщины и до сих пор было сеять огонь духа, вдохновлять и возвышать мужчину, зажигать пламя мужества, энтузиазма и геройства, любить и жертвовать собою. Если мужчина часто служит уничтожающей силе, то женщина рождает жизнь. Она, носящая жизнь, благословляющая жизнь, великая, творящая и очищающая мир сила. Главное, женщине-матери дана первородная власть над душой ребенка. Лишь через прекрасный огонь ее сердца дитя может войти в царство грядущей красоты. Если бы каждая женщина, готовящаяся стать матерью, осознала всю свою безмерную ответственность, если бы она очистила, украсила и приготовила свое тело и дух как нерукотворный храм для неземного своего гостя, для пришельца с дальних сфер. Если бы она возжелала стать истинно достойной нести чудо из чудес под своим сердцем, искренне стремясь самой стать прекрасной. Тогда она должна походить на Марию из восточной легенды, которая поет своему ребенку колыбельную песнь в могучей вере своего сердца. «Пусть люди считают тебя пахарем, но я знаю, сынок, что ты царь». Именно каждая мать должна задаваться целью: «Я хочу родить царя духа, носителя высшей красоты на земле». Призыв матери должен быть поистине цельным и освященным любовью. Он должен исходить из самых пламенных глубин ее жажды самосовершенствования и общего блага. Тогда он и получит достойный ответ. Если бы сердца всех матерей объединились в молитве наивысшему, то мир несказанно преобразился бы и притворился бы через сознание их детей, будущих членов общины мира. Так женщине предоставлена и космическая задача, которую она должна вполне осознать. Ей по космическому праву дано преобразить низшую, грубую природу человечества в высшую, светозарную. Уготовить путь также оболочки дальнего путника Вселенной, утончить и одухотворить его тело, воспитать прекрасно звучащую его душу, огненно возвысить его дух. Так женщина чуткой мудростью своего сердца будет способна истинно продвигать вперед мир. Но сегодня дети в СНГ – это подопытный материал у темных сил. Корреспондент журнала «Совершенно секретно» задал несколько вопросов Червонской, известному вирусологу, члену Комитета по биоэтике при Госдуме Российской Федерации, члену Российского национального комитета по биоэтике Российской академии наук. Вопрос. В последнее время нашу страну наводнили разнообразные вакцины, которые испытываются на населении, в том числе и на детях. Что вы думаете об этом? Существуют международные правила проведения медико-биологических экспериментов на человеке, говорит Галина Петровна Червонская, регламентированные еще Нюрнбергским кодексом 1947 года. Прежде всего, необходимо добровольное согласие испытуемого без элементов насилия, обмана и мошенничества. Человек должен быть информирован о характере опыта, его продолжительности, конечной цели, обо всех возможных неудобствах и риске, связанном с неблагоприятными последствиями для его здоровья. Он должен знать, как организм может прореагировать на чужеродный белок, на чужака, именуемого в иммунологии «не моим я». Данные о том, что исследования новых вакцин проводятся на наших практически здоровых детях, впервые обобщены в докладе сборнике «Вакцинопрофилактика и права человека», издан в 1994 году. В экспериментах активно участвуют также подлые, бескорыстные благодетели, то есть зарубежные капиталистические фирмы, приехавшие спасать Россию якобы от нашествия инфекционных болезней. Вопрос: как объяснить цель экспериментов? Очень логично. Приведу высказывание отечественного контролера вакцин Бектимирова в бюллетене «Вакцинация 2000 года». Постмаркетинговые наблюдения становятся более точными и ценными, если они проводятся в период массовых кампаний вакцинации. В течение короткого времени прививается большое количество детей. Проявление в этот период группы определенных патологических синдромов свидетельствует, как правило, об их причинно-следственной связи. Цитата заканчивается. Червонская продолжает. Экспериментальная массовая вакцинация проводится с целью выявить, какое количество детей получило те или иные осложнения, то есть сколько детей стали инвалидами или вообще погибли. Правда, в недавнем меморандуме Всемирной организации здравоохранения о проверке новой живой вакцины против полиомиелита сказано, что предварительно нужно обследовать иммунный статус испытуемых. У нас в России и в СНГ этот статус никому не интересен. Вопрос. Приходилось ли слышать о вакцине против гепатита Б, одного из опасных заболеваний, детям делают такую прививку? Ответ. Вакцина – не лечебный препарат, и на возбудитель она не действует. Но, процитирую приказ 226/79 от 3 июня 1996 года. Научно-практическому объединению фтизиопульмонология совместно с заинтересованными учреждениями провести оценку эффективности сочетанной иммунизации новорожденных против гепатита Б и туберкулеза на фоне массовой иммунизации. Цитата закончилась. Червонская продолжает. Это, по меньшей мере, двойной преступный эксперимент. Новая, совершенно неиспытанная вакцина используется на младенцах, да еще и в комплексе с другими. И, как обычно, прививают всех детей подряд, даже не ставя в известность родителей. Из прекрасно оформленного проспекта западной фирмы к применению противогепатитной вакцины Engerix-B узнаешь, что в результате вакцинации возможны частые, редкие и крайне редкие осложнения. Червонская продолжает. В числе осложнений такие страшные заболевания, как рассеянный склероз, энцефалит, менингит. Фирма честно предупреждает, правда мелким шрифтом, что безопасность вакцины не изучена достаточно полно. Но ведь это же экспериментальная вакцинация идет в России полным ходом. Приходят со шприцами в детский сад. Все на прививочку, никого не предупреждая, что прививочка-то экспериментальная. В одной из гимназий Первомайского района Москвы первой пятерки пришедших на прививку детей-добровольцев вручили в подарок даже фирменные футболки. Нам не нужны вакцины в таком количестве, тем более экспериментальные в экспортном исполнении. У нас нет эпидемий, говорит Червонская, кроме одной – Это эпидемия полной деградации чиновников от саннепиднадзора на наживе. Необходимо совсем другое. Это сотрудничество с фирмами, которые производят диагностические препараты, помогающие отвечать на вопросы, можно ли и нужно ли вмешиваться в иммунную систему конкретного ребенка. Конечно, продолжает Червонская, зарегистрировать новый препарат в бедной России намного проще и дешевле, нежели в сытой Европе. На Западе каждый мышонок на учете. Зачем тратить колоссальные средства на доклинические испытания у себя в развитой стране, если наша российская санитарная служба пропускает все, весь западный навоз, который сюда везут, лишь бы побольше давали ей на лапу? Везут вакцины, которые, как правило, не прошли клинические испытания на человеке, тем более на детях. А последствия для здоровья маленьких подопытных кроликов совершенно непредсказуемы. Если вакцина попадает в нездоровый организм, то она дополнительно уничтожает иммунитет. Кто-то выздоровеет в течение месяца, а кому-то потребуются годы. Точно знаю, что лишь немногие чиновники прививают своих детей, и уж, конечно, не экспериментальными вакцинами глобальных транснациональных фарм-монстров. Вопрос. Практически каждая публикация о прививках приносит печальную читательскую почту. Родители с болью рассказывают о тех или иных осложнениях, спровоцированные преступной вакцинацией. Червонская. Последние годы в США суды стали принимать к рассмотрению иски по поводу обострения сахарного диабета после профилактических прививок. Однако следует отметить, что без клинических исследований в науке не обойтись. Известны случаи, когда авторы препаратов испытывали их действия на себе. Но в педиатрии добровольцев быть не может, кроме тех случаев, когда речь идет о жизни ребенка. Увы, отечественное медицинское сообщество, занимающееся вопросами вакцинопрофилактики, продолжает придерживаться точки зрения, что во имя мифического блага человечества всегда можно пожертвовать здоровьем пары-тройки детишек из России. Согласие родителей на эксперименты с их детьми санэпидпреступники не спрашивают. В результате малыши приобретают инвалидность, которая может проявиться в разном возрастном периоде. Но доказать, что ущерб здоровью нанесен смертельной прививкой, очень трудно. Вообще, вся вакцинация в России и в республиках СНГ – это широкомасштабный эксперимент на детях. А теперь послушайте отрывки из интервью Джона Раппопорта с бывшим создателем вакцин доктором Марком Рэндаллом, США. Вопрос. Когда-то вы были уверены, что прививки – символ прогрессивной медицины? Да, я помогал в разработке нескольких вакцин. Я не скажу, каких именно? Почему? Я хочу остаться инкогнито. Вопрос. Вы считаете, что людям должно быть предоставлено право выбора, прививаться или нет? На политическом уровне – да. На научном уровне людям нужно предоставлять информацию, чтобы они могли сделать правильный выбор. Легко сказать «выбор» – это хорошо. Но если вся атмосфера жизни пропитана ложью, как вы можете выбирать? Если бы во главе управления контроля пищевых продуктов и лекарств стояли порядочные люди, то прививки не были бы разрешены, их бы исследовали в деталях. Вопрос. Что вы почувствовали, когда завершили ваши исследования, запрещенные властями? Отчаяние. Я понял, что работал в области концентрированной лжи. Есть ли прививки, которые опаснее других? Да, есть. Это АКДС, это комбинированная вакцина против кори, свинки и краснухи. Кроме того, некоторые серии одной и той же вакцины могут быть опаснее одна другой. Меня беспокоит то, что опасны все прививки. Почему? Несколько причин. Они вовлекают человеческий организм в процесс, целью которого является подрыв иммунной системы. Они на самом деле могут вызвать ту болезнь, защитить от которой предназначены. Они могут вызвать иные болезни, отличные от тех, предотвратить которые должны были бы. Почему же нам приводят статистику, показывающую, что прививки были чрезвычайно успешны в ликвидации болезней? Почему? А чтобы создать иллюзию, что прививки якобы полезны. Если прививки подавляют видимые симптомы таких болезней, как кори, каждый может счесть, что прививка оказалась успешной. Но под этим прикрытием любая прививка может повредить самой иммунной системе. А если она вызывает другую болезнь, менингит, например, то этот факт не замечается, поскольку никто не верит, что это могла сделать именно прививка. Такая связь умышленно игнорируется. Вопрос. Вы работали в лабораториях. Что вы скажете о чистоте там? Люди считают, что эти производственные лаборатории – чистейшее место в мире. Это неправда. Заражения случаются постоянно. Строительный мусор постоянно попадает в вакцины. Я приведу вам примеры того, что находил я и что находили мои коллеги. Но это только часть. В противокоревой вакцине Ремовекс мы нашли различные цыплячьи вирусы. В полиовакцине мы нашли акантамебу, которую называют амеба, пожирающая мозг. Обезьяний цитомегаловирус в той же полиовакцине. Пенистый обезьяний вирус в ротавирусной вакцине. Вирус птичьего рака в вакцине нашли различные микроорганизмы в Сибири язвенной вакцине. Я обнаружил потенциально опасные ингибиторы ферментов в нескольких вакцинах. Вирусы уток, собак, кроликов – это в вакцине против краснухи. Пестивирус в вакцине. Большинству людей, продолжает доктор, неизвестно, что некоторые полиовакцины, аденовирусные вакцины, краснушная вакцина и вакцина против гепатита А производятся из тканей абортированных человеческих плодов. Я понял, то, что я время от времени обнаруживал и считал бактериальными фрагментами, на деле могло являться частями эмбриональных тканей. Когда исследователь ищет загрязняющие вещества в вакцинах, то все, что он там находит, это сбивает его с толку. Он знает, что этого там не должно быть. Но это там есть. Вы представления не имеете, что там творится. Я обнаруживал в вакцинах мельчайшие фрагменты человеческого волоса, человеческой слизи и тому подобное. Я обнаруживал в вакцинах то, что можно определить только как чужеродный белок и что на деле может быть чем угодно. И как вы думаете, я себя чувствовал? А теперь представьте себе, что весь этот жуткий материал прямиком попадает в кровоток человека, минуя обычные иммунные преграды организма. Вопрос. Как были приняты ваши находки учеными? Ответ, как правило, не беспокойся, с этим ничего не поделать. Создавая вакцины, мы используем различные животные ткани, и они являются источником загрязняющих веществ. Естественно, я не упоминаю тут такие стандартные химикалии, как ртуть, формальдегид, алюминий, которые целенаправленно используются в вакцинах. Я ведь отмечаю здесь только часть биологических загрязняющих веществ. Кто знает, сколько их еще? Мы не знаем о них, потому что не ищем. Если ткани, например, птицы, используются для производства вакцины, сколько возможных возбудителей может попасть в вакцину, мы не знаем. Мы не знаем, что это может быть и как это может повлиять на людей. Вопрос. За годы вашей работы в прививочной системе сколько докторов вы насчитали допускающих, что прививки очень вредны? Ответ. Ни одного. Несколько человек частным образом спрашивали меня о том, что они делают. Но они никогда не делились своими сомнениями с публикой, в том числе и в своих компаниях. Что стало поворотным пунктом для вас? Ответ. У меня был друг, чей ребенок умер после прививки. Вы исследовали этот случай? Да, неформально. Я обнаружил, что до прививки ребенок был совершенно здоров. Никакой другой причины смерти, кроме прививки, не было. Так начались мои сомнения. Конечно, мне хотелось верить, что ребенок просто получил неудачную прививку из неудачной серии. Но когда я продолжил изучение этого случая, я понял, что ничего подобного в данном случае не было. Я был вовлечен в круговорот сомнений, которых со временем становилось все больше и больше. Мои исследования продолжались. В противоположность тому, что я ранее думал, я обнаружил, что прививки научно совсем не изучаются. Вопрос. Есть немало примеров провалов прививочных кампаний, когда люди заболевают болезнями, от которых их прививали господа от эпидемиологии. Ответ. Да, таких примеров много, и эти свидетельства просто игнорируются. Главное – деньги. На эти свидетельства не обращают внимания. Эксперты утверждают, что бывают отдельные случаи, в целом же прививки доказали свою безопасность. Но если вы рассматриваете все такие кампании с болезнями и причиненным вредом, то вы обнаруживаете, что это не отдельные случаи, это большие масштабы. Вопрос. Если прививки действительно приносят вред, зачем их используют? Прежде всего, здесь нет никакого «если». Они реально приносят только вред. Что же касается того, зачем их используют, то мы с вами можем просидеть здесь 2 дня в дискуссиях на эту тему. Разные люди на разных уровнях системы имеют свои собственные мотивы. Деньги, страх потерять работу, престиж, награды, продвижение по службе, ложный идеализм, бездумная привычка и так далее. Но на самом высоком уровне этого глобального медицинского картеля прививки ценятся выше всего потому, что они ослабляют иммунную систему земного человека. Я понимаю, что в это трудно поверить, но это правда. На высшем уровне медицинского глобального картеля людям не стремятся помочь, но только повредить, заразить и ослабить иммунитет, убить людей. «Когда-то, — продолжает доктор, — я имел долгую беседу с высокопоставленным лицом в одной из африканских стран. Он сказал мне, что знает об этом». Он сказал, что Всемирная организация здравоохранения при ООН на переднем крае борьбы за депопуляцию, за уничтожение населения Земли. Существует, назовем это так, подполье в Африке, в котором государственные чиновники искренне стараются изменить участь бедняков. Сеть этих гослюдей знает, что происходит. Они знают, что прививки использовались и используются для разрушения их стран, готовя их к завоеванию силами черных глобалистов. У меня была возможность побеседовать с людьми из этой сети. Вопрос. Таом Кеби, президент ЮАР, знает об этом? Ответ. Частично. Может быть, он не до конца убежден, но он на пути к полной правде. Он уже знает, что ВИЧ – это подлая выдумка. Он знает, что средства против СПИДа – это яды, специально разрушающие иммунную систему. Он также знает, что если он в той или иной форме выскажется против всех прививок, то его заклеймят как сумасшедшего. У него достаточно будет проблем и с его позицией по СПИДу. Вопрос. Вы сожалеете, что все эти годы работали в области прививок? Да. Но после этого интервью чуть меньше. Кроме того, я действую иными путями. Я даю информацию людям, которые, по моему мнению, смогут ею хорошо распорядиться. Вопрос. Что должна понять публика? То, что доказательства эффективности и безопасности прививок поручены тем самым людям, которые их производят и продают. Именно так. Поручены не мне и не вам. А для доказательств нужны хорошо организованные исследования, нужны дополнительные данные. Вам, прессе, нужно говорить с матерями и обращать внимание на то, что они говорят о своих малышах и о том, что с детьми случилось после прививки. Всем все это нужно знать, но властями умышленно и злостно это не делается. Вопрос. Каким болезням, каким проблемам могут привести прививки? Мы говорим о двух видах возможных опасных последствий прививок. В одном случае привитой человек заболевает той болезнью, от которой прививка должна была его защитить, поскольку в вакцине всегда есть некий фактор самой болезни. В другом случае у привитого человека не развивается эта болезнь, но затем сразу же или спустя некоторое время развивается то или иное заболевание, вызванное прививкой. Это может быть аутизм или другая болезнь, например, менингит. Ребенок может стать умственно отсталым, дауном и тому подобное. И весь этот ужас творится так называемой санэпиднадзором в разных странах по указанию власть имущих верхов. Вопрос. Оглядываясь назад, вы можете привести хоть один довод в пользу прививок, в пользу вакцинации? Ответ. Нет, не могу назвать ни одного довода. Если бы у меня сейчас был ребенок, последнее, что я бы не позволил, так это сделать ему любую прививку. Если нужно, я бы переехал в другой штат. Я бы изменил фамилию, я бы исчез вместе со своей семьей, но не позволил бы это сделать. Есть пути, позволяющие изящно обойти систему, надо их только знать. Вы можете заявить о своих религиозных или философских взглядах и на этом основании получить освобождение от прививок. Это позволяется во всех штатах Америки. Вопрос. Тем не менее, дети повсюду получают прививки и, кажется, вполне здоровы. Ответ. Очень важное слово «кажется». А все те дети, которые не могут сконцентрировать свое внимание в школе? А дети, страдающие от вспышек ярости? А дети, не способные использовать все свои умственные способности и так далее и тому подобное? Я знаю немало причин всему этому, но прививки – это главное. Я не стал бы рисковать. Я не вижу причин рисковать. Если честно, то я также не вижу причин позволять антинародному правительству решать за нас. Словосочетание «правительственная медицина», по моему опыту, часто противоречит само себе. Или то, или другое, но никак не вместе. Пусть каждый решает сам. Да, разрешите тем, кто хочет прививки, получить их. Разрешите тем, кто не хочет, от них отказаться. Но, как я уже сказал ранее, нет возможности выбирать там, где нечего выбирать, кроме лжи. И поскольку дело касается детей, то решение принимают только родители. Но все родители нуждаются в хорошей дозе правды. Что сказать, например, по поводу того ребенка, который умер от прививки? Какую информацию получили его родители? Им сказали, она была хорошо отфильтрована. Это не настоящая информация, это отрепетированная ложь. Вопрос. Представители медицинских кругов в унисон с прессой пугают родителей ужасами, которые якобы произойдут в том случае, если дети не будут привиты. Ответ. Они пытаются представить отказ от прививок преступлением, хотя все наоборот. Они приравнивают отказ к плохому исполнению родительских обязанностей. Противостоять этому можно лишь правдивой информацией. Бороться с враждебными людям, властями всегда небезопасно. И только вы, свободный гражданин США, можете решить, делать прививки или нет. Каждый человек вправе иметь собственное мнение. А здесь послесловие корреспондента Джона Раппопорта. Доктор Марк Рэндалл – это псевдоним исследователя вакцин, долгие годы работавшего в лабораториях крупных фармацевтических компаний и правительственного Национального института здоровья США. Марк уволился в последние 10 лет. По его словам, он испытал непреодолимое омерзение от всего того, что обнаружил при разработках вакцин. Он небольшой любитель говорить. Даже под прикрытием своей анонимности, но в свете последних попыток властей сделать прививки обязательными, доктор решил нарушить молчание. Он живет комфортно на пенсии, но, как и многие из моих источников информации, стал осознанно относиться к тому, что делал раньше. Марк прекрасно осведомлен о размахе преступной деятельности медицинского глобального картеля и его планах депопуляции, контроля над умами и общего ослабления здоровья земного населения. Маргарет Тэтчер, Черный комитет 300, на одном из заседаний ООН заявила, что в России в начале 21 века должно остаться население не более 50 миллионов человек. Чем же в таком скоростном режиме уничтожают православное население? С 1 января 2002 года по указанию Всемирной организации здравоохранения ВОЗ – это одно из подразделений Комитета 300, созданного самим князем тьмы. Минздравом России принят новый национальный график профилактических прививок болезней. Например, первая прививка вирусного гепатита Б делается новорожденным в первые 12 часов жизни, затем в 1 месяц, в 2 месяца, в 1 год, в 6 лет и в 13 лет. Необходимо, чтобы все поголовно были заражены гепатитом по заданию комитета 300 и без исключения. Человеконенавистники от Минздрава утверждают, что противопоказаний якобы нет. Кстати, указанная вакцина содержит белок рекомбинантной ДНК вируса гепатита Б, полученной западной технологией на основе генной инженерии. Но, как всем известно, у нас только один инженер жизни. Это Творец, Создатель и Логос Солнечной системы и нашей Земли. Еще в 1973 году ученый-генетик, лауреат Нобелевской премии Чаргов на Гарвардской конференции категорически выступал против игр в рекомбинантную ДНК, опасную и не оправдывающую себя, поскольку поведение рекомбинантной ДНК в организме ее носителя непредсказуемо. Возникают проблемы необратимости того, что предполагается довершить, ибо нельзя отозвать обратно новую форму жизни, утверждал он. Генетики, получив в руки геном ДНК, приобрели свою атомную бомбу, способную со временем разрушить всю иммунную и генетическую систему человеческого организма. Фактически, это новый вид страшного оружия – биогенетического. Английский венеролог Джеймс Сил утверждает, что вирус СПИДа получен разработчиками бактериологического оружия с помощью генной инженерии. Вирусы гепатита В и С, как и вирус СПИДа, поражают иммунную систему человека и появились по времени также во второй половине XX века. До этого существовал и выявлялся только вирус инфекционного гепатита А, передающийся исключительно контактно-бытовым путем и поражающий только печень. Заражение вирусом В и С и СПИДом происходит половым путем и через кровь. Их явная идентичность позволяет утверждать, что вирусы гепатита В, С, как и вирус СПИДа, получены генной инженерией в качестве бактериологического оружия. Так считают многие ученые планеты. Степень инфицирования гепатитом В и С и количество СПИД-инфицированных в России не так велики, как это жителям постоянно внушают. И дьявольским творцам этих инфекций долго придется ждать, пока нас заразят этими инфекциями, и мы все вымрем. И чтобы ускорить этот процесс, под благовидным предлогом защиты от гепатита В и С усердно вакцинируют наших младенцев, отроков, юношей поголовно и взрослых, их пока по желанию. И тем самым обрекают бывших жителей СССР на скорую смерть. А посмертные диагнозы потом будут самые разные. А кто их будет ставить? Те же самые, кто убивал. И похороним мы друг друга, освободив наши земли для счастливчиков золотого миллиарда, для которых мы недочеловеки, гои. Да не будет этого! Помните, как и любая прививка, прививки от гепатита делаются только добровольно. Люди, не бойтесь, это ваше законное право. Все лжемедики это знают. Поступая в роддом, будущая мама сразу на истории болезни пусть пишет письменный отказ от любой прививки. А медперсоналу строгое напоминание, что если они сделают ребенку прививку, то их немедленно в суд, на весь роддом за это преступление. В поликлинике вы также имеете полное право отказаться от прививок смертельных болезней. Сейчас это делают многие родители, понимая, наконец-то, опасность и бесполезность этих вакцинаций. Да, нам трудно поверить в реальность этой кровожадности, но ведь Ирод и его иудейские слуги убили десятки тысяч невинных младенцев. Да поможет нам Господь. Из текста обращения одной православной общины России. И далее. И еще один пример жуткого невежества и разрушения сознания землян – это матерная ругань, которая сегодня превратилась чуть ли не в национальную гордость. Многим кажется, что в крепком слове вообще нет ничего страшного. Однако это совсем не так. Матершина калечит наш генетический аппарат, приводя к преждевременному разрушению. Группа ученых Российской академии наук под руководством академика Петра Горяева доказала, с помощью словесных мыслеобразов человек способен создать или разрушить свой генетический аппарат. Из-за употребления людьми мата, злобных слов и эмоций за последние 20 лет в СНГ более чем в 10 раз возросло число детей с отставанием в умственном и физическом развитии. Более 80% новорожденных страдают теми или иными заболеваниями и отсутствуют практически здоровые выпускники школ. ДНК слышит нашу речь, воспринимает смысл текста и к получаемой информации далеко не безразлично. Одни сообщения ее оздоравливают, другие травмируют. Слова молитв, например, включают резервные силы генетического аппарата, тогда как проклятия разрушают волновые программы, отвечающие за нормальную работу организма. Больше всех от ругани страдают дети, ведь поля их ауры только еще формируются и очень уязвимы. Кирлиановская фотосъемка ауры ребенка, отец которого постоянно ругается матом, выявила, что у ребенка вообще нет свечения эфирной ауры. Ребенок как будто мертвый. Горька правда нашей жизни, но часто, чтобы излечиться, необходимо именно горькое лекарство. Знание – великая сила. Каждый должен знать. Человечество не является брошенным и одиноким во Вселенной, как это преподносится силами тьмы. Величайшим солнечным иерархом, владыкой огня сказано: «Тучи кругом, но мой луч с вами». Мощнейшая созидательная сила во главе с многострадальным логосом Солнечной системы, не глядя на все хитроумные происки противников света, несокрушима всегда. Как ни искажали, затемняли, извращали великое живое слово Христа, в сердце народов оно живо и до сих пор. Одна против огромных полчищ сил зла, против церковного мракобесия и его черной магии выступила воительница света Елена Петровна Блаватская. Она вся была наполнена беспредельной любовью и благодарностью, безусловной верой к великим силам света. Удивительной внутренней красоты и силы женщину, как ни старались, не смогли сокрушить враждующие силы тьмы во главе с тогда еще живым сатаной. Слова бессмертной истины, переданные через Елену Петровну, прозвучали на весь мир. Эти и многие другие примеры являются величайшей поддержкой каждому, чье сердце живо и звучит на зов нового мира. Сегодня становится легче, несмотря на видимое мракобесие отживающих свой век служителей тьмы. Уничтожен силами света Солнечной системы бывший правитель Земли Люцифер или Сатана, возглавлявший черную иерархию. Очередь за ней. Новые высокие энергии, пространственный огонь, помогают каждому человеку, устремленному к истине, смелому и наполненному высшей бескорыстной любовью. Он становится непобедим и несокрушим в своей борьбе за общее благо всего человечества. Как руководство к действию для человечества Земли, великим многострадальным логосом Солнечной системы, через великую женщину-мать Елену Ивановну Рерих дано космическое, философско-этическое и духовно-нравственное учение огня, живая этика. Ничто не смогло и не сможет помешать войти ему в жизнь каждого дня. Стройную, единую картину бытия дает нам живая этика, космическая этика жизни. Это новое и древнее учение одновременно, как сама жизнь. Главная особенность учения огня в том, что она дает конкретному человеку и всему человечеству истинные ориентиры в жизни. С новой силой звучат вечные законы бытия, великого единства, иерархии, космического права и космического магнита, целесообразности и соизмеримости, равенства начал, перевоплощения, причин и следствий, закон жертвы и другие великие законы. Пора прозреть земному человечеству, сбросить пелену духовной слепоты и страха. Наше будущее, будущее наших семей, наших детей в наших руках. Каждый человек в первую очередь должен понять смысл своего существования, а поняв его, должен немедленно приступить к своему самосовершенствованию. Самое лучшее, что может сделать человек для себя и для общества, это улучшить себя и стать достойным родителем, учителем, воспитателем для своих детей. Выбор остается за каждым. С кем будем? Некоторые ученые прошлого и настоящего задумывались над этими проблемами. Академик Струминский, например, в своей статье «Прогресс науки и искусства. Новое мировоззрение» размышляет: «Зачем жизнь появилась в огромной Вселенной? Материальный мир огромен, реален и познаваем. В нем действуют законы сохранения материи и энергии. Однако мы видим, что качества материального мира нашей Земли непрерывно снижаются. Ее материя стремится к хаосу, к тепловой смерти. То же самое происходит и с духовной жизнью человечества. Сегодня в мире миллионы бездомных и безработных. Это связано с тем, что человечеству пока еще не захотелось осуществить должного синтеза науки и культуры, за который активно ратовал художник, ученый, философ Николай Константинович Рерих. Оказалось, что земное человечество сегодня находится в своем развитии на одном из первых этапов истинной духовной жизни. Люди научились говорить, читать, писать. На этой ступени развития человечество только-только предчувствует существование беспредельного духовного мира, то есть Бога, как его называют люди. Но многие не соблюдают космических законов, давно данных свыше, не соблюдают порядка на Земле и тем самым способствуют хаосу. Они не желают понять, что все, противоречащее законам космоса, может и для них иметь печальные последствия. Какие же выводы можно сделать из всего вышесказанного? Человечество начала 21 века должно уже опираться на новую космическую философию, которая подтверждается экспериментальными и теоретическими научными данными, которая признает существование двух начал во Вселенной – материального и духовного. Только в конце 20 века стало ясно, что все живое создано высшим разумом космоса в единоборстве с хаосом. Поэтому основное предназначение человека – созидание и в первую очередь созидание в человеческом обществе регулярных, упорядоченных, одухотворенных структур, необходимых для выживания человечества.